Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовые беспорядки в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области. Что стало причиной бунта? Цель Владимира Буковского – создать поддержку политической оппозиции в России. Насколько выполнима такая задача? Ключевой матч отборочного турнира чемпионата Европы для сборной России. Способна ли эта футбольная команда обыграть англичан? Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В городе Кировград Свердловской области в результате бунта в колонии для несовершеннолетних погибли 3 человека и около 20 пострадали. Вчера вечером более 100 заключенных пытались прорвать периметр колонии, и восстановить порядок удалось только к утру 17 октября. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Евгения Назарец.
В Кировградской колонии для несовершеннолетних номер 2 был именно бунт, а не просто беспорядки. Такой вывод можно сделать, глядя на кадры, снятые журналистами, прибывшими на место событий одними из первых. Местные жители из-за забора видели объятые пламенем жилые корпуса, административные здания, школу. Скорая вывозила подростков с серьезными ранениями, сказала фельдшер Генриетта Таланкина в интервью екатеринбургской телекомпании «Четвертый канал».
Ну, травмы в основном огнестрельные ранения, ушибы.
В Кировградской колонии для несовершеннолетних отбывают наказание около 500 подростков. Примерно половина из них приняли активное участие в бунте. Руководитель пресс-центра Свердловского управления Федеральной службы исполнения наказаний Елена Тищенко рассказала, как развивались события.
22:15 была совершена попытка прорыва через основное ограждение. Часовыми постов было применено огнестрельное оружие на предупреждение. Один воспитанник получил смертельное ранение. Воспитанники осуществили поджог нескольких помещений колонии. На территорию колонии были введены сводный отряд сотрудников ГУСИН России по Свердловской области и отдела специального назначения.
По словам очевидцев, выгорело пол колонии. Пожарные машины не могли сразу въехать на территорию, потому что бунтовщики закидывали их камнями. Подростки отобрали щиты у нескольких сотрудников спецназа. В охране колонии много женщин, это следствие низкой зарплаты. Они стреляли по несовершеннолетним, уверяют очевидцы. Такие действия часовых, по предварительным выводам, признаны правомерными. Из сотрудников колонии погиб один, 32-летний Николай Завьялов. По официальным данным, также погибли двое воспитанников. В Кировграде на каждом углу милиция. Местных жителей это наводит на подозрение, что кому-то из несовершеннолетних заключенных удалось бежать. ГУФСИН эту информацию не подтверждает, но аборигены осторожничают.
Сейчас боятся, после уже с темнотой, наверное, все будут сидеть по квартирам, по домам.
Ходили женщины, которые пенсию разносят, им даже выдали баллончики, потому что такая обстановка, все детские сады закрыты.
В течение сегодняшнего дня с территории колонии вывозили не только раненых, но и всех остальных. Их разбивали на группы, размещали по другим колониям и в следственном изоляторе поблизости от самой колонии. Жители Кировграда, не обращая внимания на стрельбу, стягивались к месту событий. Милиция пыталась их отогнать, но многие из зрителей были родителями воспитанников колонии. Их не пустили на территорию, даже когда ситуация была взята под контроль.
Ну, конкретно нам ничего не говорят.
Но менты все скрывают.
Да тихо ты. Вообще не знаю, как. У меня же никакой связи нет. У меня просто родители сообщили там по каким-то каналам, я представления не имею.
Для правозащитников главным является вопрос о причине бунта. Управление исполнения наказаний обычно в качестве рабочих имеет две версии организации беспорядков среди подростков. Нежелание воспитанников, достигших 18 лет, уходить на взрослую зону, где порядки намного строже, и влияние преступных авторитетов, находящихся на свободе. Руководитель общественной организации по защите прав заключенных Алексей Соколов сомневается в обоих поводах.
Сотрудники ГУФСИН, естественно, ищут крайнего виноватого, на кого можно все это свалить, но это не имеет под собой никакой почвы в колонии для несовершеннолетних. Там другие совершенно законы, там нет авторитетов. Авторитет – это администрация колонии, которой они беспрекословно подчиняются.
Но пока официальная причина бунта в Кировградской колонии для несовершеннолетних не названа. Прокурор Свердловской области Юрий Пономарев сказал, что зачинщики беспорядков уже задержаны и с ними проводятся следственные действия. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова общалась и с федеральными чиновниками, и с воспитанниками колонии, которую до сегодня приводила в пример.
Жертв именно столько, но пока списочный состав не совпадал на одного человека, возможно, к утру уточнится что-то, но ни больше, ни меньше, именно столько.
О причинах трагедии сделаны уже какие-либо выводы?
Выводы все равно будет делать прокуратура. Я в основном все это время провела, просто общаясь с ребятами.
Что они вам говорили?
Ребята говорят, что после того, как вернулся снова 18-летний 15-летний подросток, которого не отправили во взрослую колонию по суду, он организовал, как они называют, блатных, и эти блатные подняли колонию. Не все в этом участвовали, кому-то удалось, ребятам удалось укрыться от своих же. Четвертый отряд, например, полностью забаррикадировался и не участвовал ни в чем, его удалось вывести нетронутым. Но были случаи, когда и сами ребята били ребят только за то, что те не слушались. На мой взгляд, самая большая беда случилась то, что не удалось организовать переговорный процесс.
Территориальное подразделение Следственного комитета прокуратуры России возбудило уголовные дела по статье 105 «Убийство» и по статье 212 «Массовые беспорядки». В больнице находятся 6 сотрудников колонии, 2 в тяжелом состоянии, и 8 воспитанников Кировградской колонии для несовершеннолетних. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В исправительных колониях, расположенных на территории Свердловской области, с завтрашнего дня начнутся прокурорские проверки. Основное внимание в ходе этих проверок будет уделено соблюдению прав заключенных и условиям, в которых они содержатся. Проверить все исправительные учреждения региона планируется в кратчайшие сроки. Корреспондент радио «Свобода» Карен Агамиров беседовал с экспертом об условиях, в которых могут содержаться в России заключенные колонии.
У микрофона «Радио Свобода» эксперт пенитенциарной области, член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Борис Пантелеев.
Возникают в таких ситуациях немало вопросов. Вот один из них – что за работа отдела безопасности, воспитательной и других служб в этом учреждении? Ведь директор ФСИН Юрий Иванович Калинин неоднократно утверждал о высоком профессионализме подведомственных ему учреждений сотрудников. Соответственно, должен быть и высокий уровень профилактики подобного рода вещей. Тем не менее, они периодически происходят. Это первое. Второе. Написано, что этот бунт пытались унять в течение нескольких часов. Это что же за такие странные действия, настолько профессиональные, что колонии для несовершеннолетних пытаются несколько часов унять заключенных? Третий момент. У нас есть немало писем, приходит много писем в нашу организацию и в другие организации правозащитные тоже, от заключенных, в которых говорится о беспределе, который существует во многих учреждениях уголовно-исполнительной системы. Может быть, задаться вопросом, что причиной подобного рода волнений является не чье-то желание поиграть в тюрьмушку, а попытка воспротивиться произволу, творящемуся в тюремных учреждениях.
Оправдывая силовые действия ГУВД, Эдуард Россель, губернатор Свердловской области, сказал, что они все правильно сделали, потому что если бы не ГУВД, то 500 человек ушли бы из зоны, убивая всех вокруг.
На мой взгляд, это заявление или откровенно популистское, или же человека, который просто не знает пенитенциарной специфики. Даже малолетки, даже они, прекрасно понимают, что это такое вообще. Какие последствия могут быть за то, что вот то, о чем он говорит, убивая всех вокруг. Но вы меня извините, вообще нужно просто задаться вопросом. Там что, находятся сплошь убийцы? Я очень сомневаюсь. Человек получил срок, он его, так сказать, уже, предположим, наполовину отсидел, да, а некоторые и больше. И что? И он будет ставить на кон свободу, которая приближается с каждым днем. Известно долготерпение русского человека. Во всяком случае, в Ольговской колонии, во время ольговских событий, всем известно, в 2005 году, заключенные, которых просто смертным боем избивали каждый день, терпели эти издевательства несколько лет. Только после этого они решились на протестные действия, отмечу, в рамках закона. Они не пытались прорваться на свободу. Там была голодовка, там были члены вредительства.
У несовершеннолетних, значит, терпение все-таки не такое.
Ну, надо, конечно, делать скидку на возраст, на максимализм мышления, но даже со скидкой на это, я очень сомневаюсь, чтобы совершеннолетние, выскочив, начали вдруг всех направо и налево резать. Но это бред откровенный.
Комментирует Борис Пантелеев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 октября. «Россия на чекистском крюке» – это заголовок предвыборного манифеста правозащитника и диссидента Владимира Буковского. Возможный кандидат от оппозиции на выборах президента России в 2008 году представил сегодня свою предвыборную программу журналистам. Бывший политзаключенный уверен в необходимости участия в выборах. В том случае, если кандидатура его не будет зарегистрирована, Буковский готов поддержать любого оппозиционного политика, у которого предвыборная программа будет. будет максимально схожей с его собственными мыслями. Главное из них, в России необходимо сменить власть, которая сейчас полностью в руках у чекистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитник и писатель вышел к прессе в компании с членами инициативной группы по выдвижению кандидату от оппозиции на выборы президента. Координатор инициативной группы Владимир Кармурза-младший рассказал, что на 37 субъектах России работают группы поддержки Владимира Буковского. В инициативную группу входят члены Союза правых сил, Яблоко, Коалиции «Другая Россия», правозащитники, ученые, писатели, актеры, беспартийные, независимые демократы.
Наша цель – предложить российскому обществу на выборах 2008 года четкую и осмысленную альтернативу нынешнему режиму. Мы убеждены, что для борьбы с авторитарной и лживой властью демократическая оппозиция должна выдвинуть честного и сильного лидера с безусловным нравственным авторитетом в обществе. Владимир Константинович Буковский – это именно такой человек. Это человек, который умеет побеждать чекистов.
Слово «чекист» в предвыборной программе кандидата от оппозиции играет главную негативную роль.
Да, они такие ухитрились поймать Россию на крючок, на чекистский крючок. В нашей стране власть целиком и полностью узурпирована спецслужбами КГБ, ФСБ, объявивши крушение СССР катастрофой, они планомерно и упорно реставрируют советский режим. Уничтожается институт демократии, нарушена легальная основа российской государственности.
За 8 лет чекистской власти, по словам Владимира Буковского, в России вновь появились политические заключенные.
Опять появились политзаключенные, что для России с ее историей равносильно симптомам смертельной болезни. Я специально выделяю некоторых из них, в частности, Михаила Трипашкина, который практически умирает в своей камере, будучи астматиком, он не получает нужного лечения и содержится в условиях, которые сознательно провоцируют астматические приступы. Ему осталось сидеть совсем немного, но власти стараются успеть его убить до того, как его срок истечет. Количество политзаключенных растет. Уже сейчас мы говорим о нескольких дюжинах.
Пересказывая журналистам основные пункты своего предвыборного манифеста «Россия на чекистском крючке», Владимир Буковский остановился и на нынешнем экономическом состоянии в стране.
Экономика, поделенная на чекистские мафии, лишена возможности развиваться. Фактически проведена ренационализация наиболее важных отраслей промышленности. Мелкий и средний бизнес удушается поборами. В стране царит произвол такого масштаба, что ни один человек не может чувствовать себя в безопасности. Сотни тысяч наших соотечественников голосуют ногами, покидая пределы нашей страны в поисках более пристойной жизни.
Владимир Буковский говорил о коррупции и бюрократии в России, о выборной системе, при которой у избирателей максимально сократилась возможность выбрать своего кандидата. Главная задача для России сегодня – смена политической системы. Именно для этого Владимир Буковский идет на выборы.
Грандиозная задача – это смена политической системы. И пока этого не произошло, и пока мы не убеждены, что это произойдет, нет смысла сейчас обсуждать, как лучше проводить инвестиции или как лучше сокращать налоги. Нам говорят, что затеянная нами, а именно смена политической системы в России, невозможна. Нам говорят скептики, что рейтинг нынешней политической власти в России слишком высок, а население слишком апатично. Так ли это? Предлагаемая нами альтернатива совершенно черно-белая и максимально контрастная. Впервые на избирательной арене российский гражданин столкнется с таким выбором – зэк или мент. В стране с традициями ГУЛАГа, где, конечно же, бывших зэков больше, чем ментов, есть все основания предполагать, что проголосуют все-таки не за ментов.
Члены инициативной группы и сам диссидент полагают, что власть не позволит принять участие в политической гонке политическому заключенному, который последние годы живет в Великобритании, говорит Владимир Кармурза.
На одном из ближайших пленарных заседаний Конституционного суда, возможно, уже 1 ноября, будет в закрытом режиме, без участия сторон, и в таком срочном варианте рассмотрена жалоба на закон, так называемый закон о двойном гражданстве 2006 года, который служит предлогом для Центра избиркома не допустить Владимира Константиновича до президентских выборов в следующем году.
Владимир Буковский добавил, что он требует открытого заседания Конституционного суда. На вопрос «Радио Свобода», что он намерен делать в случае отказа в регистрации, а точнее, готов ли поддержать какого-либо оппозиционного кандидата на пост президента, правозащитник ответил следующее.
Еще не все выдвинули свои кандидатуры. Мы еще не знаем, кого могут, кого не могут зарегистрировать, и какие программы, предложения эти люди выдвигают. Я поддержу того, у кого такой шанс избираться будет реален, а не участвовать в этих выборах. Это тоже способствует укреплению этой власти. Это создавать впечатление, что мы все согласны с этим. Вы должны найти форму протеста. Бойкоты исторически показали свою полную бесполезность. Тот, кто бойкотирует, того не видно. Тот, кто участвует, того видно. Я считаю, что надо участвовать. И надо участвовать активно.
Владимир Буковский напомнил, что он продолжает поддерживать отношения с российской оппозицией, в том числе с коалицией «Другая Россия». Однако он против выдвижения именно сейчас единого кандидата на выборы президента. Все, что я делаю сейчас, я делаю не для себя, а для общего блага. И, соответственно, со мной очень легко договориться, констатировал правозащитник. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В какой степени идеологическая программа Владимира Буковского могла бы привлечь избирателей в нынешней России? По каким причинам либеральные идеи и личный пример советских правозащитников, смело боровшихся с тоталитарным режимом, перестали быть в России популярны? На эти темы я беседовал с известным российским социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным. Данные социологов позволяют судить о той степени, какой идеи, которую высказывает Владимир Буковский, способны сейчас всколыхнуть российское общество?
Язык правозащитников, язык диссидентов не сильно популярен в сегодняшней России. Есть тому объективные причины. Этот язык практически отсутствует в средствах массовой коммуникации, поэтому как бы этих слов и услышать. С другой стороны, изменялись за последние 15 лет сами те люди, которые слушают, смотрят. В этом смысле их приоритеты сегодня другие. Их представления о том, как устроена власть, какую роль в ней играют представители спецслужб и прочее, довольно сильно изменили. Так вот, округленно говоря, есть треть примерно общества, которую настораживает, что спецслужбы получили слишком много бесконтрольной власти. Половину общества это совершенно не пугает, вот, а остальные как бы затрудняются с ответом, не знают, на чью сторону встать. Опасаются ли того, что Путин слишком тесно связан со спецслужбами? Да нет, в общем, не опасаются. Порядка 15-18% взрослого населения в этом смысле высказывают какие-то опасения.
В этом языке, который используют правозащитники, диссиденты, и в частности Владимир Буковский, есть такие слова, которые могли бы найти отклик в душах молодых избирателей, в душах тех людей, которые, собственно, не помнят, кто такой Владимир Буковский?
Нынешняя власть, именно потому, что она вся выстроена как, ну, некоторый отдел спецслужб, она в этом смысле бесперспективна для молодых людей. Она не дает возможности развиваться обществу. Это уже начинает сказываться и скажется в самое ближайшее время. Вот об этом придется и самой власти подумать. Но хорошо бы, чтобы над этим подумали молодые люди. Нет ни одного из современных развитых обществ, в котором такая власть бы существовала. И это далеко не случайная вещь. Понятие «современное развитое общество» и спецслужбы, которые правят обществом, из совершенно различных эпох истории пришли.
А чем вы тогда объясняете то обстоятельство, что значительное большинство населения России не выступает против такой ситуации? Или речь идет о каком-то особенном договоре, пусть молчаливом, общества и власти?
Я бы не сказал, что здесь есть договор. Это очень значимый, но плохо изученный феномен посттоталитарных распадающихся, но не изменяющихся обществ. Нарастающее равнодушие, нарастающая апатия, даже, если хотите, цинизм, одновременное представление о том, что власть никуда не годится, она насквозь вся коррумпирована и живет только ради собственных интересов, и вместе с тем половина, а то и больше населения готовы идти и голосовать за эту самую власть. Так что это не просто равнодушие, это еще и такой лукавый отказ от выбора, отказ от того, чтобы что-то менялось, из страха как бы не стало хуже.
Сам Владимир Буковский одну из своих конкретных задач того, почему он вернулся или возвращается в российскую политику, ставит так: это поддержка политической оппозиции. А может ли быть решена эта задача хотя бы на уровне общественно активной части российского общества, как вы считаете?
Она должна быть поставлена, а в какой степени она может быть решена? У нынешней оппозиции, тут в очень больших кавычках надо ставить это слово, с одной стороны, не вижу сколько-нибудь развернутой, твердой, интересной, сильной программы, которая бы не была связана с на то, что делает сегодня власть. Я бы стал сильной такую программу, которая черпает свою силу не из критики нынешней власти, а из собственных ценностей, идей, представления о будущем, планов, видения общества и так далее. Вот, во-первых, я не вижу у оппозиции такой программы. И в этом ее вина. Но есть и вторая сторона проблемы. Нет, практически не осталось площадок, на которых и самой оппозиции, в кавычках хотя бы, или тем, кто интересовался бы ее мнением, ее бы выслушал и даже там поспорил или наоборот принял бы что-то. Практически нет площадок, где они могут встретиться. Система достаточно плотно заблокирована нынешней властью.
Ваши исследования позволяют предположить, потенциально какая часть российского общества готова к восприятию идей либеральной демократической оппозиции? Иными словами, если бы в стране была свобода прессы и условия для политической конкуренции, на какой электорат сейчас могла бы рассчитывать, ну, вот эта группа избирателей? 10, 12, 15%, 30%?
12 и 17% достаточно сознательных людей сегодня и, может быть, раза в полтора более, если была бы возможность работать более широкими кругами населения. Но это, конечно, при условии, что сама оппозиция будет наращивать свои возможности.
По какой причине социологической советские навыки, советские традиции регенерируются как бы сами собой, пусть при определенной поддержке власти? А вот ценности либерального демократического общества угасают. С чем это связано?
Вообще говоря, кто-то из умных людей говорил, что демократия – это не естественный социальный строй для людей. Им гораздо привычнее не демократические формы устройства, а уж про Россию, постсоветскую Россию говорить нечего. Тут привычки совсем другие. И нужны очень большие усилия, очень большая, а главное грамотная, заинтересованная, увлеченная и толковая работа, чтобы, по крайней мере, сознательная и, ну, не потерявшая чувство и интерес к жизни часть общества задалась стремлением отстаивать либеральные идеи.
Это свойство всех посттоталитарных обществ или особенность российского восприятия действительности?
В России, я бы сказал, это помножено еще на известный коэффициент, но в целом мы видим, что через такой период посттоталитарное общество проходит. И это уже от степени длительности тоталитарного строя, от состояния элитных групп, средств массовой коммуникации, от уровня жизни, от степени, до которой общество разъедено страхом, разъедено бессодержательностью существования. От этого зависит, насколько долго будет длиться эта фаза, этот этап.
Говорил московский социолог Борис Дубин. Мы беседовали о причинах, по которым либеральные идеи в нынешней России не пользуются большим избирательским спросом. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 октября. И вот главные темы второй половины часа. Центральная избирательная комиссия завершила прием партийных документов для участия в выборах. Россия оказалась в нижней части международного индекса свободы прессы. Ключевой матч отборочного турнира чемпионата Европы для сборной России. Скажу слушателям, что за 20 минут до окончания игры на стадионе «Лужники», где сборная России сегодня в ключевом и принципиальном для себя матче принимает команду Англии, счет 1-1, ничьей недостаточно сборной России для выхода в финальную часть чемпионата Европы. Об этом мы поговорим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
20 часов.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством голосов, дает турецким военным право пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. В Волгограде суд отменил постановление об аресте Олега Михеева, президента группы «Диамант» и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», подозреваемого в неуплате налогов. Законодательное собрание Петербурга окончательно приняло законопроект, разрешающий строительство делового охта-центра. Проект, предусматривающий, среди прочего, строительство небоскреба, вызвал резкие протесты горожан. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит в четверг Москву с кратким визитом. Наблюдатели считают, что неожиданный приезд Ольмерта в Москву связан с только что завершившимся визитом Владимира Путина в Тегеран. В Москве совершены новые нападения на британских граждан, которые приехали на футбольный матч «Россия-Англия». Пострадали 5 человек. В ночь на среду были избиты 6 английских болельщиков. И вот только что стало известно, что сборная России вышла вперед в игре чемпионата Европы по футболу с командой Англии 2-1. В Тольятти прошел пикет против нищеты. Горожане требуют, чтобы власти обратили внимание на проблемы малоимущих. Президент Украины Виктор Ющенко поддержал кандидатуру Юлии Тимошенко, выдвинутой оранжевой коалицией на пост премьер-министра. Всемирная продовольственная программа ООН прекратила распределение продуктов в столице Сомали-Могадиши. Решение об этом было принято после того, как в Могадиши был задержан руководитель организации. В Риме во вторник пройдет новый раунд переговоров по ядерной программе Ирана. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 17 октября. В этот день Центральная избирательная комиссия завершила второй этап избирательной кампании, приняв от участвующих в парламентских выборах партии документы, необходимые для регистрации избирательных списков. Последним из 14 партий документы в Центральную избирательную комиссию сдал Народный союз Сергея Бабурина. А всего в заключительный день документы представили представители 6 партий. Почему так получилось? Почему тянули до последнего дня? Мой вопрос корреспонденту Радио Свобода Даниле Гальперовичу. Он работал в Центральной избирательной комиссии, и сейчас он в прямом эфире программы «Время свободы».
Здравствуйте, Андрей. Ну, на самом деле, у «Единой России» не было шансов проиграть, что называется, в этом матче по сдаче своих документов в Центральную избирательную комиссию, потому что она имеет фракцию в Государственной Думе, и как еще две партии, а именно ЛДПР и КПРФ, не обязаны сдавать ни подписи, ни вносить денежный залог, и поэтому, вероятно, просто выверка своих списков и внутрипартийные какие-нибудь дискуссии по этим спискам и явились причиной того, что «Единая Россия» вносила свои документы в последний день. Надо же сказать о том, что действительно, все те партии, которые более или менее имели право участвовать в выборах, внесли свои документы, ЦИК не завернул пока никакую из вот этих обширных папок, и об этом сегодня говорил председатель Центризбиркома Владимир Чуров.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 5-го созыва, которые состоятся 2 декабря 2007 года. Теперь мы продолжим регистрацию партий. 4 партии сейчас зарегистрированы. Окончательный результат, сколько партий будет зарегистрировано и будут внесены в бюллетень, мы узнаем с вами 28 октября.
Ну и накануне для «Радио Свобода» Владимир Чуров дал небольшое интервью, в котором рассказал о том, какие основные претензии к тем партиям, которые сдают списки, а не вносят избирательный залог.
В основном сейчас претензии, но они не приводят к снятию по новому законодательству списка кандидатов, претензии к неточностям в имущественном состоянии. Мы сейчас очень плотно работаем с налоговой инспекцией по выяснению и снятию этих разногласий, потому что каждый кандидат имеет право на этом этапе внести изменения добровольно. То есть теперь закон тоже позволяет внести изменения и дополнить данные об имуществе, потому что это не снятие кандидата, но мы должны будем опубликовать все найденные нами вместе с налоговиками расхождения. А это уже, вероятно, может повлиять на избирателя.
Ну, известно уже, как я уже сказал, что 3 партии не должны были сдавать ни подписей, ни денежного залога. И, тем не менее, КПРФ довольно внимательно подошла к своим документам, она сдала очень большое количество. Представитель КПРФ в Центризбиркоме Вадим Соловьев поделился своим опытом того, как партия, которую считают, ну, во всяком случае, «Единая Россия» называет своим главным конкурентом, сдавала свои документы.
В отличие от предыдущих избирательных кампаний, отношение к нам было сдержано корректно. Хотя и принимали у нас документы 12 часов, а в других партиях в среднем 6-7 часов. Но я думаю, это было проявлением заботы о нашей партии, о том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы, чтобы у них было потом меньше проблем. А так, в целом, отношение со стороны и сотрудников Центральной избирательной комиссии, и самой Центральной избирательной комиссии было спокойно, корректно. Мы очень рады о том, что эта процедура закончена, потому что, к сожалению, сожалению, такое избирательное законодательство сегодня, что, мне кажется, 40% избирательной кампании сводится к тому, чтобы зарегистрироваться. Мы представили более 10 тысяч документов, и еще нам предстоит представить документы на 500 доверенных лиц и на 1000 уполномоченных. Значит, в общей сложности еще около 5 тысяч документов. То есть формально бюрократическая сторона вопроса на этих выборах, она, мне кажется, закрывает другие стороны избирательной кампании.
Ну и надо сказать, что на нынешний момент уже зарегистрированы списки ЛДПР, КПРФ, Справедливой России и Патриотов России, и ожидается, что в четверг ЦИК рассмотрит список СПС. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович. Корреспондент «Радио Свобода» работал в Центральной избирательной комиссии. Между тем, политические партии продолжают предвыборную агитацию. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский представил сегодня экологическую часть программы своей партии, с которой «Яблоко» идет на выборы в Государственную Думу. Главный пункт этой программы – обеспечить благоприятную среду обитания для россиян. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды, умирают около 500 тысяч жителей страны. Бороться с плохой экологией обещает и партия «Зеленых». Ее активисты участвуют в выборах с лозунгами о защите природы. Эксперты говорят, что проблемы окружающей среды волнуют россиян все больше. И россияне все больше недовольны экологической политикой властей. Рассказывает Любовь Чижова.
Экологическое крыло партии «Яблоко» представляет фракция «Зеленая Россия». Ее убедительно просят не путать с партией «Зеленых». Лидер «Яблока» Григорий Явлинский ставит проблемы экологии в один ряд с экономическими и политическими.
Это тезисы, связанные с загрязнением воздуха, загрязнением воды. Специальные программы посвящены вопросам радиационной обстановки. Важнейшим пунктом нашей программы является восстановление в России независимого экологического ведомства. Независимый экологический контроль – это вопросы не частные, это вопрос политический. Он касается всего положения дел в стране, сращивания бизнеса с властью. И когда высшие чиновники государства занимаются бизнесом, и тот факт, что в стране вновь вводится однопартийная система, это напрямую является причиной того, что даже невозможно сделать независимое ведомство по контролю. Можно сказать, что чем будет выше рейтинг президента в нашей стране, тем хуже будет экология.
Партию «Зеленых» возглавляет Анатолий Панфилов. Вот что он говорит об основных пунктах предвыборной программы.
Управленческая задача прежде всего связана с необходимостью создания единого органа по охране окружающей среды, потому что у нас около 5-7 органов власти отвечает за экологию. Это Минприроды, это Ростехнадзор, служба Роспотребнадзора. Необходимо принятие более 10 законов, которые на протяжении последних 4 лет не было принято ни одного экологического закона. Потому что закон о лесной кодекс, водный кодекс, которыми хвалятся наши депутаты, это не экологические законы, это экономические законы. Там прописаны механизмы, экономические рычаги, решения, ну, обеспечения лесного хозяйства. А экологических законов нет. А требуются срочные законы об экологическом аудите предприятий, которые загрязняют нашу страну, о качестве питьевой воды, о выбросах в атмосферу, связанных с Киотским протоколом, о защите диких животных.
По мнению политолога Александра Пикаева, все больше россиян задумываются об экологической безопасности среды, которая их окружает. В основном это жители больших городов, которые каждый день сталкиваются с загазованным воздухом, загрязненной водой и свалками мусора.
В конце 80-х годов экологические проблемы занимали важное место в умах тогда еще советских граждан, и эта обеспокоенность играла очень важную роль в развитии политического и демократического процесса в бывшем Советском Союзе. Однако после этого популярность экологических лозунгов заметно уменьшилась. Партии, которые выступали под знаменами защиты природы, в общем-то, так и не стали влиятельными партиями. Это связано с тем, что после распада Советского Союза резко снизился жизненный уровень, возникли острые проблемы, проблемы физического выживания для очень большого процента российского населения. И тут уж, что говорится, было не до экологии. Но сейчас, по мере роста среднего класса, люди начинают думать о других проблемах, не только связанными с личным благосостоянием. Люди вновь начали задумываться над экологическими вопросами. Часть среднего класса, горожан, которые живут в городах, где экологическая ситуация ухудшается, поскольку много грязного автомобильного транспорта, власти не уделяют должного внимания, не регулируют уровень вредных выбросов от грузовиков.
Александр Пикаев считает, что большинство россиян недовольны нынешней экологической политикой властей по той причине, что ее просто нет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 октября. И через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это самый пожилой блогер в мире Олив Райли, которой исполнилось 108 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Россия заняла 148-ю строку в ежегодном индексе свободы прессы в мире, обнародованном организацией «Репортеры без границ». Последнее, 169-е место в списке занимает Эритрея, сменившая в этом году Северную Корею. Из любопытных для сопоставления стран ниже России в списке расположились Туркменистан, Куба, Иран, Китай, Белоруссия. США занимают 48-е место, Великобритания 24-е, Украина 93-е. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Среди государств, где средства массовой информации наименее свободны, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь и Россия. В списке из 169 стран они вошли в число последних 25. Авторы индекса поставили Россию на 144 место после Судана, Афганистана и Йемена. А в Беларуси со свободой прессы дело обстоит хуже, чем в Зимбабве и в Эфиопии. Впрочем, и Соединенные Штаты занимают лишь 48 место за Никарагуа. Составители списка объясняют это тем, что в Америке один блогер просидел 224 дня в тюрьме. А оператор-суданец арабской телекомпании «Аль-Джазира» более 5 лет находится в американской тюрьме Гуантанамо. Туркменистан вошел в худшую тройку вместе с Эритреей и Северной Кореей. А Эстония вошла в тройку наилучших после Исландии первое место и Норвегии. Среди критериев, по которым определяется уровень свободы прессы – цензура, судебное преследование журналистов за отказ нарушить конфиденциальность источника информации, насильственные действия по отношению к журналистам, причем не только со стороны властей, но и со стороны экстремистских или уголовных групп. Например, Италия занимает 35-е место из-за того, что журналисты подвергаются угрозам со стороны мафии. По каким причинам Россия отодвинута на 144-е место? Почему различные организации, следящие за положением средств массовой информации в разных странах, едины в оценке ситуации? В России. Координатор Нью-Йоркского комитета защиты журналистов Нина Огнянова ответила.
По мере приближения выборов в Думу и на пост президента, до которых остаются считанные месяцы, российские власти все больше берут под свой контроль влиятельные средства массовой информации, теле- и радиовещания, популярные ежедневные газеты. В России принимаются законы, которые ограничивают критику властей. С помощью судебной системы оказывается давление на независимые негосударственные общественные организации, поддерживающие независимую прессу. Журналистов продолжают сажать в тюрьму за их публикации и журналистские расследования. Власти продолжают ограничивать информацию из Чечни или о Чечне и о некоторых других районах Северного Кавказа. С момента прихода к власти президента Путина в России погибли 14 журналистов. Большинство из этих убийств остаются нераскрытыми. Вынесен всего один обвинительный приговор по делу об убийстве журналиста. В ряде других стран СНГ работа журналистов тоже и трудна, и рискованна. В Азербайджане, где выборы назначены на октябрь будущего года, 7 журналистов находятся в тюрьме по надуманным обвинениям, за которыми на самом деле стоит их журналистская работа. В Беларуси особенно тяжелое положение у журналистов печатных органов. А теперь президент Лукашенко ввел новые правила, ограничивающие свободу информации в интернете. На Украине положение журналистов стало намного лучше по сравнению с временами президента Кучмы. Но в провинциях журналистов иногда преследуют местные официальные лица. И с этим должны бороться как местная, так и центральная. Власть. Возвращаясь к России, надо сказать, что свобода печати там подавляется и заметна тенденция к дальнейшему ухудшению. В списке Комитета защиты журналистов Россия и Азербайджан стоят среди стран, в которых не улучшается, а ухудшается ситуация со свободой прессы. То, что говорила координатор Комитета защиты журналистов Нина Огнянова, подтверждает и индекс свободы прессы, составленный организацией «Репортеры без границ», которая обвиняет Россию и в распространении преследования журналистов в разных районах страны, и в безнаказанности за нападение на журналистов, и в том, что политическая оппозиция не может выступить по телевидению и по радио. В Армении и в Грузии положение несколько улучшилось, и это позволило им подняться на более высокие места в списке. В отчете этого года особое внимание уделено такому новому явлению, как преследование онлайновых журналистов и блогеров. Репрессивные режимы перестали их игнорировать. Китай ввел цензуру на интернетные сообщения, касающиеся по крайней мере 50 человек, арестованных за онлайновую журналистику. Власти Вьетнама и Египта следуют в этом примеру Китая. В этих странах блогеров арестовывают, их интернетные страницы закрывают или блокируют. Всего в мире 64 блогера находятся сейчас в тюрьмах за свои интернетные публикации.
Над темой работал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. Комментаторы «Московской газеты» 17 октября обсуждают перспективы назначения бывшего министра экономического развития России Германа Грефа главой сберегательного банка. У микрофона экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Герман Греф, судя по всему, сменит Андрея Казьмина, который, согласие президента, переходит на работу в государственную компанию «Почта России». По сути, о новом назначении Грефа участники финансового рынка говорили уже сравнительно давно. Как отмечает газета «Время новостей», они полагали, что при этом человеке, известном своими либеральными взглядами и решительностью, крупнейшая кредитная организация страны станет менее консервативной и более открытой. Более того, по мнению первого заместителя председателя Совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, если исходить из личных качеств Германа Грефа, то можно предположить, что придя в Сбербанк, он поменяет часть команды. Многие топ-менеджеры этой кредитной организации, сказал Сысуев «Времени новостей», не являются людьми его формата. А поскольку прежде он никогда не отличался запоздалой реакцией, то новые кадровые перестановки в руководстве Сбербанка могут последовать сразу после утверждения его собранием акционеров. Впрочем, как отмечают практически все газеты, определенная часть высшего руководства банка уже перешла в оппозицию Герману Грефу. Во вторник при утверждении его кандидатуры на пост президента, председателя правления Сбербанка, как пишет «Коммерсант», из 11 присутствовавших членов наблюдательного совета против проголосовали представители правления банка Андрей Казьмин, Алла Алешина и Белла Златкис. А уже вечером Сбербанк опубликовал официальное сообщение о выходе Андрея Казьмина и еще шестерых членов правления и состава его акционеров. Кроме того, накануне было объявлено о том, что в свои акции продала и первый заместитель председателя правления Алла Алешина, который до недавнего времени осуществляла все оперативное руководство деятельностью банка, поэтому, как отмечают опрошенные «Коммерсантом» банкиры, теперь можно ожидать отставки в руководящем составе Сбербанка. Один из них заявил газете, что те, кто голосовал против кандидатуры будущего председателя, не могут оставаться его подчиненными. Таким образом, если прогнозы об отставках подтвердятся, Герману Грефу придется вступать в новую должность почти без проводников. Газета «Время новостей» также отмечает, что Греф никогда не работал в банковской системе. Нельзя исключать и появление в руководстве банка кого-то из его бывших коллег по Министерству экономического развития и торговли. О том, что у Германа Грефа нет никакого опыта руководства банками, напоминает и издание «Газета». Она приводит слова первого исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурычева. «Герман Греф не имеет финансового образования и в банках никогда не работал. Но мы исходим из того, говорит представитель РСПП, что первому лицу такого уровня банка, по большому счету, и не обязательно иметь финансовое образование. Можно лишь собрать команду профессионалов, финансистов, которые бы закрывали узкие банковские темы и направления. Такого же мнения придерживается генеральный директор Центра экономического анализа «Интерфакса» Михаил Матовников. Он заявил газете, что у Германа Грефа не было опыта руководства не только банками, но и в целом крупными коммерческими структурами. С другой стороны, он показал себя достаточно неплохим менеджером. Помощь ему, как считает эксперт, будет и то, что в Сбербанке в значительной степени уже создана и отлажена структура управления как таковая. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 17 октября. Самый пожилой блогер в мире — австралийка Олив Райли. Ей исполняется 108 лет. Олив Райли родилась в шахтерском городе Брокен-Хилл в центральном районе Австралии в простой многодетной семье. Работала официанткой, поваром, бухгалтером. Дважды выходила замуж, воспитала троих детей. У нее семеро правнуков. Последние десятилетия она живет в городе Куинсленд. Интернет-дневник Райли помог завести местный журналист Майк Раббо, познакомившийся со старушкой во время съемок телефильма у ее столетий. Майк выполняет роль стенографиста, а бабушка рассказывает всему миру истории своей долгой жизни. О человеке дня Радио «Свобода» говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
Существует распространенное заблуждение, что интернет – занятие молодых людей, и что сетевые дневники, блоги ведут обычно существа пубертатного возраста, которым не терпится рассказать о своих радостях и горестях. Все это так, миллионы блогов как раз об этом. Но не следует забывать, что новые технологии существуют не только для новых людей, да и лет этим технологиям не так уж мало. Между тем, именно люди в возрасте – идеальные блогеры. Прежде всего, именно им чаще всего не с кем поговорить по душам, а в отличие от тинейджеров, им есть что вспомнить и рассказать. У них чаще всего много свободного времени. Так что человек в летах – отличный блогер, и 108-летняя Олив Райли тому доказательство. Она называет его не блог, а блоб, что вызывает в сознании сразу целый пучок ассоциаций. По-английски «блоб» — это «капля», «маленький шарик», а выражение «don't be a blob» на заокеанском английском значит «не будь дураком». Метафорически говоря, блоб Олив Райли — это и есть ее личная капля в океане настоящей народной истории Австралии. В 30-е она работала на овцеводческой ферме в западном Квинсленде. Там было очень жарко и сухо, вспоминает Олив. «Я стряпала себе, детям и всем мужчинам, которые там были». Именно там приключилась забавная история, которую Райли неподражаемо изложила с помощью журналиста Майка Раббо. Однажды она вместе со своей дочерью и дочерью хозяина нагишом купалась в запруде неподалеку. Когда они вернулись к хозяину, мистер Спенс сказал, что так не следует поступать. Мы спросили его, как он узнал, чем мы занимались. Он ответил, что увидел странный блеск стекла. Оказалось, один из работников фермы подглядывал за женщинами в бинокль. Пришлось его уволить, заключил мистер Спенс свой рассказ. У Олив Райли много блогерских планов. Например, рассказать о своих друзьях из фермы Broken Hill. Так что ждем пополнения народной истории Австралии.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Кирилл Кобрин. В эфире программа «Время свободы». Сегодняшний матч отборочного турнира чемпионата Европы между командами России и Англии, только победа в котором давала российской команде возможность продолжать борьбу за выход в финальную часть чемпионата, сопровождался в Москве беспрецедентным ажиотажем, который активно поддерживали и средства массовой информации. На 77 тысяч билетов на стадион Лужники было получено, по официальным данным, 750 тысяч заявок. Спортивные бары и кафе, в которых устроили трансляции игры, переполнены. В Москве совершено несколько нападений на английских болельщиков. В столкновении на Новом Арбате пострадали несколько человек. В ночь на среду в разных районах столицы России было избито еще 6 человек. Из Великобритании на матч приехали от 4 до 5 тысяч болельщиков. Игра закончилась. Россия выиграла 2-1. Игра эта проходила драматично. В первом тайме нападающий сборной Англии Уэйн Руни забил гол после защиты в центре обороны России. Во втором тайме отыграл с пенальти первый гол Роман Павлюченко, а затем он же забил и второй гол. Итоги матча Россия-Англия будем обсуждать в прямом эфире программы со спортивным обозревателем нашего радио Олегом Винокуровым. Олег, добрый вечер. За счет чего России удалось победить?
Добрый вечер. Сейчас это трудно сказать. Через несколько минут после окончания матча настолько все стремительно изменилось в ходе последней 15-минутки. Англичане забили гол, как вы правильно сказали, в середине второго тайма. И, в общем, после этого играли очень спокойно. Но я думаю, что если вот прямо сейчас говорить, это настрой, это стремление вести борьбу до самого конца, потому что сборная Англии явно пыталась удержать удобный для нее счет, победный этот счет. Стив Макларен выглядел совершенно спокойно, не делал никаких замен, в отличие от Гуса Хиддинка, который все время старался изменить игру. Ну, в общем, все получилось настолько стремительно, как того, в общем-то, и заслуживало настроение российских футболистов, как я.
Вы оговорились, Олег, я поправлю вас. Англичане забили мяч в первом тайме, в середине первого тайма. Вот как раз о заменах, тему, которую вы начали. Александр Киржаков появился с первых минут. Он был единственным номинальным форвардом в сборной России. Заменил его в середине второго тайма как раз тот самый Павлюченко, который и забил оба мяча, хотя первый из пенальти. С одной стороны, это умный тактический ход тренера Хиддинка. Тут все понятно. Однако вам ясно, почему Павлюченко не вышел с начала игры?
Но я, в принципе, понимал этот состав, который выставил Гус Хиддинк на игру. Мне казалось, что Кержаков – это действительно хороший выбор. И, в общем, нельзя сказать, что с ним сборная России играла плохо в атаке или слабо. На самом деле, на протяжении всего матча россияне играли хорошо, но просто самому Кержакову действительно постепенно уже перестало вести. Он несколько раз делал такие удары отчаяния, что ли, что, видимо, показывало, ну, что вот он как себя чувствовал не очень хорошо, что ли, видимо, разуверился, что ли, в своих силах. Только после этого Гус Хиддинк его заменил.
А в чем тактически ошиблись англичане, если ошиблись вообще?
Я бы не стал говорить про какие-то ошибки конкретные, но просто дело в том, что последняя часть матча, вторая половина второго тайма вообще была характерна каким-то, как принято говорить, пожаром у ворот сборной Англии. Действительно, команда играла на отбой и никак не могла сориентироваться, но просто здесь хорошо то, что у сборной России очень большая группа действительно атакующих игроков, и каждый мог на своем участке представлять опасность, и было не так-то просто разобраться, откуда последует очередная угроза.
Ну вот мне как раз казалось, что первый тайм сборная России в основном пыталась атаковать правым флангом усилиями Константина Зырянова, который создал единственный опасный момент у ворот сборной Англии в первом тайме, когда он попал в штангу, хотя так по уходящей, в уходящую, во внешнюю сторону штанги. А если я не ошибаюсь, во втором тайме как раз его снес Уэйн Руни, и потом назначили пенальти. А почему россияне не играли тактически более разнообразно?
Ну, надо просто учитывать, что на левом фланге очень сильная связка у англичан. Мика Ричардс, вообще восходящая звезда, защитник, явно должен стать выдающимся игроком. И Шон Райт Филлипс, про него можно сказать то же самое. Они, конечно, Жиркова там на своем фланге придерживали очень хорошо, так сказать, мастерски.
Что теперь будет, можно ожидать от сборной России? Две игры, еще обе надо выигрывать с Израилем и с Андоррой. Это посильная задача?
Ну, естественно. Ну, Андорра это вообще в расчет не берется тут уж, при всем уважении. А надо выиграть матч в Израиле. Теперь, после такой исторической победы, уже мы понимаем, что сборной России все по силам. Тем более, что Израиль потерял все шансы на продолжение борьбы.
Спасибо, Олег Винокуров, спортивный обозреватель радио «Свобода», подводил вместе со мной итоги футбольного матча на стадионе «Лужники», где сборная России победила сегодня команду Англии и сохранила шансы на выход в финальную часть чемпионата мира по Европе, чемпионата Европы по футболу. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 октября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы» после новостей Иван Толстой, как обычно по средам, с европейским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Ивана – «Италия и ислам». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
терроризма. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.